Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Украину вновь обещали поддержать итоги саммита Вышеградской группы в Праге. Взгляд на ядерную программу Ирана глазами израильтянина. Между Азией, Турцией и Россией направление внешней политики Таджикистана. И кто отвечает за будущее усыновленных детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник в Праге состоялась встреча в верхах Вышеградской четверки. В ней приняли участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Особенностью этого саммита стало и участие в нем президента Франции Николя Саркози. Что привело главу французского государства на встречу лидеров центральноевропейского региона? Рассказывает Ефим Фиштейн.
Николя Саркози впервые прибыл в Прагу в качестве президента. В 2004 году он здесь побывал, будучи министром финансов. Попробовал было убедить чешских политиков повысить налоги до уровня Франции, но неудачно. Налоги были в результате снижены. На этот раз Саркози предварил свой приезд жестом доброй воли. В ходе своего недавнего визита в Польшу он объявил, что Франция намерена открыть свой рынок труда для граждан Чехии не в мае 2009 года, как первоначально планировала, а уже с 1 июля текущего года. Но, разумеется, на саммит Вышеградской четверки французский президент приехал не только и не столько по этой причине. А по какой же? Спросил я директора отдела Центральной Европы Министерства иностранных дел Чехии Иржи Чистецкого.
Присутствие главы французского государства на пражском саммите государств-членов Вышеградской группы не является чем-то из ряда вон выходящим. Стало доброй традицией приглашать на подобные встречи глав правительств или президентов государств, которым по ротации предстоит стать председателем Европейского совета. Это относится как к неформальным нашим встречам, которые проходят в осенние месяцы, так и к июньским официальным саммитам. Президент Саркози высказал пожелание присутствовать на этой встрече, и мы приветствовали его намерение. Мы усматриваем в этом как заинтересованность Франции в деятельности Вышеградской группы, так и интерес центральноевропейских стран к Франции. Тем для обсуждения великое множество. Они связаны как с собственной деятельностью Вышеградской четверки, где Чехия по ротации передает бразды правления Польше, так и с проблематикой Европейского Союза, где в должность председателя в начале следующего месяца вступает Франция. Опыт каждой из сторон взаимодополняем. Страны Вышеградской четверки, как и Франция, принимают живейшее участие в осуществлении политики добрососедства в Европе. У нас весьма схожие представления о том, как должны соблюдаться права человека. Мы разделяем одни и те же демократические ценности и добиваемся их распространения в мире. Следует напомнить, что через полгода, после вступления в должность председателя Евросоюза, Франция передаст эстафету именно Чешской Республике. Совместно наши страны разработали программу действий на период 18 месяцев, который приходится и на шведское председательство. Можно сказать, что мы имеем дело с первым случаем такой непосредственной координации работы между тремя председательствующими странами. Не в последнюю очередь визит президента Саркози в Прагу связан с повышенным интересом, который в последнее время проявляет Франция к региону Центральной Европы. В прошлом в нашем регионе французская внешняя политика не отличалась особой активностью в сравнении с Германией или некоторыми другими странами Европы.
Франция приложила немало усилий для того, чтобы направить активность Европейского Союза в сторону Средиземноморья. С этой целью она выступила инициатором создания блока государств этого региона, включающего как членов, так и не членов Европейского Союза. Франция, с одной стороны, стала проводником интересов этих стран, а с другой – их естественным лидером. Нет ли в визите Николя Саркози в Прагу и стремления сбалансировать внешнюю политику Франции, сориентировав ее также и в восточном направлении? Ведь именно Вышеградская группа выступает за дальнейшее восточное расширение Европейского Союза путем включения в него Украины, Молдавии, в отдаленном будущем и Белоруссии.
Необходимо отметить, что важным пунктом повестки дня нашего саммита является восточное изменение политики добрососедства, проводимой ЕС. У стран Вышеградской четверки есть соответствующий ноу-хау, Есть связи и многолетний опыт общения с восточными соседями. Мы активно поддерживаем местные неправительственные организации, развиваем личные контакты между гражданами наших государств. И, несомненно, мы представим свои разработки в распоряжение Франции так, чтобы они могли быть использованы в интересах расширения сотрудничества между ЕС и его восточными соседями. В прошлом количество совместных проектов государства Вышеградской группы и Франции было явно недостаточным. И вполне вероятно, что на восточном направлении нам удастся этот дефицит восполнить. Это может касаться как специальных проектов, реализуемых в двустороннем порядке Франции и нашими странами, так и полноценной стратегической дискуссии, имеющей значение для всего Евросоюза. Представляется естественным, что Франция придает особую важность южному направлению своей внешней политики. Это объясняется ее географическим положением и геополитическими соображениями. По тем же причинам и мы акцентируем восточное направление в своей политике. Важно подчеркнуть, что одно направление не исключает другого. Доказательством этого является и нынешний интерес Франции к деятельности Вышеградской четверки. Сотрудничество нашего объединения с Францией может оказаться весьма плодотворным.
Длительное время считалось, что мотором европейской интеграции является сотрудничество Франции с Германией. Многие в их тесных связях усматривали даже возникновение силовой оси внутри Европейского Союза. Не означает ли интерес Саркози к Центральной Европе, что Франция ищет новых союзников?
Узы между Францией и Германией возникли в определенном историческом контексте, обросли соответствующими институтами. Сотрудничество это давно отработано и долгое время служило движущей силой европейской интеграции. Вышеград не является конкурентной группой по отношению к франко-германскому сотрудничеству. Вышеградская четверка в свое время появилась на свет по инициативе президентов центральноевропейских государств. Но очень скоро стало ясно, что ее существование отвечает интересам граждан и неправительственных организаций этих стран. В рамках группы осуществляются какие-то проекты, но надо признать, что по количеству общих институтов она не идет ни в какое сравнение с франко-германским блоком. Между двумя блоками стран нет никакого соперничества, не говоря уже о враждебности. По основным направлениям обе группы действуют слаженно. Это касается продвижения демократии в мире, защиты прав и свобод граждан, расширения Европейского Союза путем принятия в него новых членов из восточноевропейского или балканского региона. Возможно, какие-то незначительные разночтения в вопросе об энергетической безопасности. Но мне не думается, что мелкие разногласия по второстепенным вопросам могут омрачить наше сотрудничество. Нужно подчеркнуть, что встреча на таком уровне проводилась впервые в новейшей истории.
К тому, что сказал Иржи Чистецкий, директор отдела Центральной Европы Чешского министерства иностранных дел, остается добавить, что саммит Вышеградской четверки в Праге проходил под знаком референдума, в котором на прошлой неделе граждане Ирландии отвергли Лиссабонское соглашение о реформе институтов Европейского Союза. Это внесло нотки неожиданного диссонанса в заключительное заявление французского президента и чешского премьера. Николя Саркози попытался оказать мягкий нажим на чешскую сторону с тем, чтобы побудить ее согласиться с продолжением процесса ратификации договора. Он сказал в Праге буквально следующее: значение ирландского референдума нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать. Процесс ратификации должен продолжаться, учитывая, что 18 стран Евросоюза уже успели одобрить текст договора. Чешский премьер Мирек Тополанек, однако же, указал на то, что в Чехии процесс ратификации фактически приостановлен до решения Конституционного суда, впрочем, как и в соседней Германии. Все участники саммита сошлись на том, что независимо от разрешения этой проблемы, Вышеградская четверка при поддержке Франции будет добиваться включения в Евросоюз Хорватии и других государств Юго-Восточной Европы, ожидающих своей очереди.
О встрече в верхах Вышеградской четверки рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные посланник Европейского Союза опять вернулся из Тегерана ни с чем. Хавьер Солана привез иранскому руководству новый пакет весьма привлекательных наград, если только Иран откажется от обогащения урана и закроет свою ядерную программу. Пакет был выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Официальный ответ Тегерана еще не пришел, но неофициально было заявлено, что и это приглашение к экономическому, политическому и технологическому сотрудничеству будет отвергнуто режимом Исламской революции. В понедельник премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что его страна замораживает счета самого большого иранского банка и что Европейский Союз затем будет рассматривать возможность наказания иранского газового и нефтяного сектора.
Если Иран продолжит игнорировать резолюцию ООН и игнорировать наше предложение сотрудничества, у нас не останется выбора, кроме как расширять санкции. И сейчас Великобритания призывает Европу, и Европа соглашается ввести новые санкции против Ирана. Прежде всего, мы заморозим активы крупнейшего банка Ирана, банка Милли, а во-вторых, начнем подготовку новых санкций по нефти и газу.
Кристина Галлах, представитель Хавьера Соланы, однако не знала, что имел в виду Гордон Браун, но признала в понедельник, что ЕС готов пойти на более жесткие меры, чтобы остановить Иран. Но у многих политиков и экспертов настроение в отношении ядерной программы Ирана весьма пессимистичное. И страна, у которой это чувствуется больше всего, это Израиль, который иранский президент Махмуд Ахмадинеджад предлагает стереть с лица земли. Об этих призывах главы государства мы поговорим в одной из следующих программ. А сегодня о том, как Израиль видит то, что происходит в Исламской Республике. В Иерусалиме мы говорили на эту тему с бывшим послом Израиля в ООН Дорой Гольдом, ныне директором исследовательского центра, в Тель-Авиве с бывшим главой Моссада израильской разведки Узи Арадом. Дори Гольд.
По-моему, израильское руководство ясно показало, что создание Ираном ядерного оружия для Израиля абсолютно неприемлемо. Израиль рассматривает Иран как революционный режим, стремящийся экспортировать свои экстремистские доктрины по всему Ближнему Востоку. Он активно поддерживает ячейки организации Хезболлах, причем не только в Ливане, но и в районе Персидского залива, в таких странах, как Бахрейн и Саудовская Аравия, в восточной провинции Саудовского королевства. Ну и заметнее всего, активность Ирана проявляется сейчас, конечно, в Ираке. Так что, с точки зрения Израиля, Иран активно развивает свою деятельность на Ближнем Востоке и подрывает безопасность и мирную жизнь людей в регионе.
Из того, что вы только что сказали, следует, что Иран поддерживает шиитское меньшинство в Саудовской Аравии и Бахрейне и шиитское большинство в Ираке. Насколько эта деятельность при всем, при том угрожает правительствам региона и Израилю?
Иран действительно поддерживает шиитские меньшинства в регионе, но его интересуют отнюдь не права шиитского меньшинства. Они пытаются распространить через эти группы людей свою власть. Хизбуллах была создана иранским правительством, и различные подразделения этого движения в районе Персидского залива подчиняются непосредственно иранскому правительству, его разведывательному аппарату. Иранская революционная идеология, которую проповедует этот режим, состоит в том, чтобы противостоять США на Ближнем Востоке. А Израиль рассматривается иранским режимом как американский пособник. А в результате во время военных парадов в Тегеране можно видеть плакаты «Смерть Израилю, смерть Америке». И не забывайте, что президент этой страны Махмуд Ахмадинеджад неоднократно заявлял о том, что Израиль должен быть стерт с лица земли. Может быть, он опирается на заявление духовного лидера революции Аятоллы Хомейни, но его высказывания сейчас подхвачены и революционной гвардией, и президентским окружением. Если вы зайдете в интернет, вы увидите плакаты иранской добровольческой милиции, Басижа, которые тоже призывают уничтожить Израиль и стереть его с лица земли. Государство, которое угрожает другому государству, причем члену ООН, да еще при этом пытается обзавестись ядерным оружием, не приходится ожидать, что возможная жертва, в данном случае Израиль, будет спокойно сидеть и ждать, пока Иран завершит ядерную программу.
Но что Израиль может сделать?
Израиль очень активно работал все это время по дипломатическим каналам. Мы пытались уговорить страны Западного Союза усилить экономические санкции против этого режима. Но невозможно повлиять на поведение Европы или США, если это не отвечает их национальным интересам. Но и в США, и в Европе политики все больше понимают, что Иран — это угроза не только Израилю, это также угроза и им. Если бы Иран хотел уничтожить только Израиль, он бы создал ракеты «Шахаб-3» с радиусом действия в 1300 километров и на том успокоился. Он бы не тратил доллары на создание стратегического оружия большего радиуса действия. Но мы знаем, что Иран уже создал ракеты «Шахаб-4», которые могут нести баллистическое оружие и поражать юго-восток Европы. Он купил 3000 крылатых ракет у Украины и приобрел северокорейские ракеты «БМ-25», созданные в двух модификациях, с дальностью в 2500 километров и с дальностью 3500 километров. Не надо покупать все это оружие, если вы хотите всего-навсего уничтожить Израиль.
Вы упомянули активную дипломатию, но каждый раз, когда проблема отдается на рассмотрение Совета Безопасности ООН, встает вопрос о том, что Россия и Китай никаких жестких мер против Ирана не допустят. С Россией вообще ситуация выглядит более чем странно и нелогично. С одной стороны, Россия в силу своих собственных экономических и финансовых интересов, в том числе интересов военно-промышленного комплекса, блокирует жесткие санкции. С другой стороны, выступает в качестве сторонника Запада и предлагает всякие заманчивые варианты, типа вывоза отработанной на иранской атомной станции в Бушере, тяжелой воды на территорию России и так далее.
И страны Европейского Союза, Россия имеют очень обширные экономические интересы в Иране. И, конечно, когда они принимают новые санкции, это ударяет напрямую по кошельку. И многие здесь это понимают. Но попытайтесь поставить на чаше весов интересы бизнеса и угрозу безопасности, которая будет исходить от ядерного Ирана. Европейцы это поняли и начали тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. Это в первую очередь касается финансовых институтов, банков, таких как Банк Мали и Банк Садрат. И мы уже видим, как один за другим крупнейшие европейские банки отказываются вести бизнес с Ираном. Это то, что касается Европы. А что касается России, то, мне кажется, она делает серьезнейшую стратегическую ошибку. Да, конечно, Россия прошла через суннитскую угрозу безопасности на Северном Кавказе, в Чечне и в Дагестане. И, возможно, кто-то в российской политической элите полагает, что шииты такой опасности не представляют и не могут представлять. Но Иран в последние десятилетия доказал, что готов предоставлять убежище и поддержку суннитским маджахедам, будь то талибы, которые сегодня воюют против коалиции в Афганистане, или Аль-Каида, когда ее боевики вынуждены были покидать Афганистан после вторжения в 2001 году. И Иран, обладающий ядерным оружием, предоставит стратегический зонтик всему движению джихада против Запада и в будущем против России. Against the West and against
Russia in the future. Дори Гольд, бывший посол Израиля в ООН. Что будет означать для Израиля ядерный Иран? Тот же вопрос бывшему директору израильской разведки Моссада Узи Араду.
Что будет означать для Израиля ядерный Иран? Конечно же, и даже излишне повторять это, серьезную угрозу безопасности. Но, кстати, не только для Израиля. Правда, я не думаю, что это автоматически будет означать черный и беспросветный сценарий для Израиля. У Израиля есть оборонительные и наступательные средства, чтобы обеспечить мощное и твердое сдерживание. Такое сдерживание, которое заставит разумных иранцев сомневаться в необходимости нападать на Израиль. И это должно стать приоритетом нашей безопасности. Так что нам придется приспособить свою стратегию так, чтобы эффективно сдерживать Иран. Это сложно, но это возможно сделать. Проблема состоит в том, что ядерный Иран дестабилизирует весь регион. Он приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке, к более открытой и более воинственной политике Ирана в районе Персидского залива. Он может подстегнуть активность террористических группировок, которые не преминут воспользоваться иранским ядерным зонтиком. Он может породить кризис, который в любой момент перейдет границы из-за чьих-то просчетов. Так что процессы, которые начнутся в результате того, что Иран получил ядерное оружие, в потенциале исключительно опасны для Ближнего Востока и для стран, которые зависят от ближневосточной стабильности. Так что в какой-то степени это глобальная угроза.
А страны Персидского залива, по вашему мнению, не будут противостоять ядерному Ирану?
Я сказал, что мы можем справиться с прямой стратегической угрозой Израилю. Но захочет ли мир брать на себя ответственность за безопасность Ближнего Востока? Я не знаю. Может быть, некоторые арабские страны попытаются умиротворить растущую мощь Ирана. Как я уже сказал, может быть, поднимут активность террористические организации. Я также не исключаю гонки вооружений. Более того, для кого-то может показаться весьма привлекательным упредительный удар. Словом, все будут испытывать сильное чувство нервозности, держать палец на спусковом крючке. Это не тот Ближний Восток, который мы хотели бы видеть. И именно поэтому политики, как Джон Маккейн, например, говорят, что цена предотвращения этого сценария, цена сдерживания Ирана от обладания ядерным оружием, даже если это сдерживание будет осуществляться военными методами, несравненно меньше, нежели то, что придется заплатить после. И, по-моему, это точная оценка.
Но что вы имеете в виду под военными мерами? Уже почитано, что ядерные объекты Ирана настолько разбросаны по стране, что простыми точечными ударами с ними не справиться. В 1981 году Израиль разбомбил иракский ядерный реактор в Осираке. И хотя действия Израиля тогда подвергли формальной критике, результат того стоил. По крайней мере, благодаря этому и благодаря инспекциям ООН ядерная программа Саддама Хусейна была закрыта. С Ираном, по всем оценкам, этого не произойдет. Так какие методы может предпринять Израиль?
У Израиля есть выбор возможностей. Но мы также должны оценивать наши действия в контексте международной политики. Мы – союзники с США и европейскими странами. У нас установлены связи со странами Ближнего Востока. И на все эти стороны международного процесса может повлиять как ядерный Иран, так и наши действия в отношении Ирана. Так что мы считаем, что это международная проблема, которую надо международными средствами и решать. И то, что у нас есть односторонние средства воздействия на Иран, не означает, что мы будем действовать односторонне.
Узи Арад – в прошлом глава израильской разведки Моссада. Специалисты по Ирану уже давно почитали, что самым эффективным было бы экономическое давление на режим в Тегеране. Но не финансовое, которое сейчас развивает Европа и США, а именно нефтяное и газовое. Иран даже больше, чем Россия, зависит от энергетической отрасли. Все его представление о себе как о региональной державе зиждется именно на природных ресурсах. Впрочем, Россия тоже движется в этом направлении. Конечно, когда цена на нефть колеблется от 130 до 140 долларов за баррель, политикам сложно убедить себя и граждан своих стран, что надо еще туже затянуть пояс. Но именно это было бы эффективным. Кстати, и военные уже подсчитали, что у Ирана пусть 500 ядерных центров, которые нереально разбомбить, зато всего 2 портовых терминала, через которые вся иранская нефть вывозится для переработки. Своих нефтеперерабатывающих заводов у страны нет. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Число жертв взрыва на севере Багдада превысило 50. Еще более 70 человек ранены. Заминированный автомобиль взорвался во вторник в час пик на автобусной остановке на рыночной площади в шиитском квартале иракской столицы. Грузинская полиция в зоне грузино-абхазского конфликта во вторник задержала 4 российских миротворцев. Как заявили в МВД Грузии, военнослужащие незаконно перевозили боеприпасы. Российская сторона пока не комментирует информацию о задержании российских миротворцев. В Ингушетии в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники лидера РНДС уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Россия ввела безвизовый въезд для бывших граждан СССР, живущих в Латвии и Эстонии и не имеющих гражданства этих стран. Указ об этом подписал во вторник президент России Дмитрий Медведев. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Между Израилем и Хамасом достигнуто перемирие, сообщил представитель палестинской радикальной группировки Фаузи Бахрум. Оно вступит в силу 19 июня. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 6 палестинских экстремистов. В конце 2007 года почти 11,5 миллионов человек в мире были беженцами, сообщает ООН. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Между Азией, Турцией и Россией. Направление внешней политики Таджикистана. И кто отвечает за будущее усыновленных детей. Руководство Республики Таджикистан называет Россию своим главным стратегическим союзником. Но не единственным, как в последнее время подчеркивают политики в Душанбе. Таджикистан расширяет отношения с мировыми державами, решая свои многочисленные политические и экономические проблемы. Однако такая позиция Душанбе, модное слово сейчас «многовекторная политика», как считают политологи, не находит понимания у Москвы. Рассказывает Олег Кусов.
О многовекторной внешней политике заявили уже многие постсоветские государства. С недавних пор заговорил о ней и Таджикистан. Эксперты отмечают три внешнеполитических направления Душанбе.
Первый – это, конечно, направление – это Россия и СНГ. Второе направление – это Запад, Евросоюз и США. Китай. Третье направление – это мусульманские страны. Особенно приоритетным сейчас правительство Таджикистана называет экономические отношения.
Так считает политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Республики Таджикистан Давлат Усмон. По его мнению, к подобной внешнеполитической концепции Душанбе подтолкнула ситуация, сложившаяся в СНГ.
Взамен союза была создана союз независимых государств, то есть СНГ. Но когда создали этот союз, перед началом каждого союза сначала прорабатывается механизм ее существования и его правила, которые эти союзы существуют. Она была спонтанно создана на базе развала союза, и в течение более 15 лет существования этот союз не стал полноценным. Даже его называют союз разведенных. Поэтому вот это стало главной причиной, потому что республики бывшего союза не могли между собой интегрироваться, не могли полноценно развивать свои экономики. То есть каждый уже ставили другому проблему, особенно вот Таджикистан с Узбекистаном. Поэтому и пошла оттуда, чтобы если объявить многовекторность политики, то есть привлекать других стран в экономике себе, то это сами пути решения проблемы.
Роль Таджикистана в Центральноазиатском регионе возрастает. Связано это с несколькими факторами, в частности с разработкой интеграционных региональных проектов. Так считает генеральный директор информационно-аналитического центра МГУ РГГУ Алексей Власов.
Этот проект вновь оказался востребован после последних выступлений Нурсултана Назарбаева и, наоборот, открытой критики этого проекта Ислама Каримова. Второй фактор – это осложнение геополитической, геостратегической обстановки в Центральноазиатском регионе, которая связана с тем, что подходит к концу президентский срок Буша, меняется администрация, по крайней мере, люди, которые стоят во главе американской администрации. И, очевидно, идет ожидание того, что Вашингтон предложит новую стратегию. Важнейшим для интересов Соединенных Штатов в регионе, охватывающим так называемую Большую Центральную Азию в концепции Фредерика Стара, включая Афганистан, Пакистан, ну и с проекцией, конечно, на Иран и Ирак. А третий факт, конечно, то, что Россия постепенно, как мне кажется, начинает воспринимать Таджикистан не только как некий географический придаток своих интересов в этом регионе, как важнейшего актора, потому что в условиях обострения борьбы за ресурсы, уран, золото, другие полезные ископаемые – это та кладовая, которую в перспективе могут дать Узбекистан и Таджикистан. А как раз именно, на мой взгляд, это направление вот эти, по этим двум странам было менее, очевидно, менее развитое, нежели, допустим, Казахстан, Туркмения, Киргизия. Вот три фактора, которые сразу же приходят на ум. Из них второй бы я, вот геополитический фактор, поставил бы на первое место.
Большой интерес к Центральной Азии, в том числе и к Таджикистану, сегодня проявляет Китай, отмечает Алексей Власов.
Китай во многом опережает Россию, потому что, не скажу по Таджикистану, но с точки зрения в целом центральноазиатской политики, китайское руководство, которое мыслит категориями поколений, то есть может устраивать более длительные, долгосрочные глобальные проекты, и не спеша, а постепенно, поэтапно раскручивая их, не дожидаясь получения скорой и не всегда полной прибыли, как это, к сожалению, бывает в России, то китайцев вот этот фундаментальный подход, он во многом на перспективу даст больше преференций и возможностей, в том числе, как я понимаю, и по Таджикистану.
Россия по-прежнему доминирует в отношениях с Таджикистаном, но все больше Душанбе получает помощь из Китая, подчеркивает политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Республики Таджикистан Давлат Усмон.
Увеличение инвестиций Китая как раз чувствуется, что хотя с опаской люди верят, что Китай может экономически помогать Таджикистану, потому что сейчас очень много дорог строится с помощью Китая. Китай уже хочет инвестировать в металлургию, в многих, очень много месторождений, которые в Таджикистане есть. Поэтому я думаю, что Россия еще не потеряла свой доминирующий роль, шансов, чтобы держать его и развивать эти отношения.
Сохраняется ли у самой России интерес к Таджикистану? Руководитель проекта информационно-аналитического центра МГУ РГГУ Исмаил Агакишеев напоминает, что Москва придает большое значение Душанбе как геополитическому партнеру.
Конечно же, чисто в экономическом плане наиболее интересным для России является Казахстан. Но если мы будем думать о том, что чисто экономически и политически к России не очень-то выгодно вести более активную политику в Таджикистане, это было бы неправильно. Чисто в геополитическом плане я считаю, что Таджикистан имеет именно ключевую роль, потому что Таджикистан граничит теми странами, которыми, во-первых, Россия дружит, в рамках ШОСа здесь, во-первых, есть уже экономические отношения. Во-вторых, безопасность российских границ на юге здесь.
Эксперты отмечают, что трудовые мигранты из Таджикистана приносят пользу не только своей родине, но и экономике России, считает Исмаил Агакишиев.
Если взять уровень национального дохода Таджикистана, скажем, 90-91 годы, сегодняшний уровень доходов это даже не составляет половину этого. При таком экономическом положении, конечно, находясь население Таджикистана, вынуждено эмигрировать. Надо сказать, что таджики всегда вели оседлый образ жизни, они особо не старались уезжать из республики. И, естественно, то, что они находят здесь работу, и могут благодаря тех денег, которые зарабатывают в России, обеспечивать свою семью, отправлять в Таджикистан не сотнями, а миллиарды денег, это, конечно же, большая и существенная помощь России. Но надо сказать и другое, что почему-то всегда мы говорим о тех деньгах, которые отправляются в эти страны, но не говорим о том существенном пользе, который дают эти мигранты, потому что живя здесь, они в экономику России приносят миллиарды денег, особенно таджики, как здесь наряду с теми таджиками, которые занимают высокие и очень почетные места, как в науке, в экономике и так далее. Очень много мы видим здесь таджиков, которые работают и выполняют ту черную работу, которую не выполнил бы, скажем, сегодняшний день многие граждане России. В этом отношении, конечно же, ту пользу, которую приносят таджики в экономическом плане России, это тоже большая помощь. То есть здесь выгода обоюдная.
Жертвами проявления ксенофобии за последние годы стали многие выходцы из стран Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. Политолог Давлат Усмон считает, что ответственность за это должны нести и власти Центральноазиатской Республики.
Есть, конечно, погибшие во время производства, несчастные случаи, есть погибшие во время вот этих акций. Поэтому это не только проблема России, и это проблема власти Таджикистана. Я думаю, что власти Таджикистана сами больше в этом виноваты, что они больше должны работать. Правительство Российской Федерации, это надо обоюдный такой, чтобы работать.
Государственную границу с Афганистаном уже несколько лет охраняют таджикские пограничники. В республике часто звучат заявления о необходимости привлечь к охране границы российских специалистов, но сотрудничество пограничных служб – это далеко не единственная возможность для расширения отношений между Москвой и Душанбе, считает Алексей Власов.
Проблемы наркотрафика, они остались, и напротив, я бы сказал так, что они даже возросли, поэтому здесь, может быть, будет меняться формат, и на смену российским пограничникам должны приходить единые антитеррористические, антинаркотические спецподразделения, спецслужбы, которые в взаимодействии с таджикскими госорганами должны решать эту проблему. Другое дело, что насколько эта проблема решается эффективно, это большой вопрос. Даже и УДКБ пока заявляет о каких-то успехах в этой области, но насколько это отражает реальное положение вещей, ну, сказать трудно. Здесь, конечно, надо говорить специалистам в этой сфере. Но я бы не стал драматизировать уход российских пограничников, потому что сейчас ясно, что нужны более тонкие инструменты для сохранения, расширения российского влияния в Таджикистане и в Центральноазиатском регионе в целом. Они только-только вырабатываются, потому что вот у меня сложилось впечатление такое, что при переходе от одного президента к другому наследство передано такое, что Центральная Азия – это регион, который стабилизирован, и сейчас новый президент должен акцентироваться на других направлениях – Южный Кавказ и Украина прежде всего. Даже скорее так, Украина, а потом Южный Кавказ. А по Центральной Азии я не вижу каких-то новых глобальных инициатив в ближайшее время. Скорее будет стратегия сохранения достигнутого.
После разрушительной гражданской войны экономика Таджикистана еще не налажена, полагает Алексей Власов.
Понятно, гидроэнергетика – это основной ресурс на данный момент Таджикистана. Но в перспективе, конечно, возможно и расширение значения Таджикистана как транзитной страны, то есть транспортного коридора, который связывает, допустим, в случае развития каких-то трансафганских проектов, ту территорию с территорией, допустим, Афганистана.
Говорил генеральный директор информационно-аналитического центра МГУ РГГУ Алексей Власов. В Таджикистане возрастает исламский фактор, но политолог Давлат Усмон не склонен драматизировать этот процесс. В демократическом обществе, а к такому обществу и должен, по его мнению, стремиться Таджикистан, религия не сможет принять радикальные формы.
Недавно по телевидению видели выступление калужского митрополита, который сказал, что из 100% прихожан 85% составляет молодые люди. Это в христианстве такой процесс идет и в исламе. То есть там в основном молодежь обращается к религии. Я думаю, что это нормальный, естественный процесс. Ну, люди так нуждаются в духовности, ну, от этого не надо бояться развития экстремизма, радикализма. Да, есть проблемы, если власти будет авторитарный, не будет развивать экономику, не будет развиваться гражданское общество, демократические процессы, то на почве этого это будет основа, будет почва будет для возрождения экстремизма, терроризма. Если религиозных процессов, которые возрастают, она будет сопровождаться с более укреплением института гражданского общества и демократии, я думаю, что здесь никакого угрозы и стабильности не будет.
Говорил политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Республики Таджикистан Давлат Усмон. И еще на одно обстоятельство обращают внимание эксперты из Душанбе. Попытку выстроить многовекторную внешнюю политику Таджикистана приветствуют многие западные страны, но Россия подобную политику не одобряет.
На круглом столе, посвященном направлениям внешней политики Таджикистана, побывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Знакомая британская семья не так давно усыновила российского ребенка. Помню, известие пришло для них неожиданно, и мы потратили последние перед этим радостным событием дни в покупке мебели для его комнаты, в подборе безопасных игрушек, в расстановке всего этого в квартире, в приклеивании мягких пластиковых уголков на острые углы столов. Накануне их отъезда в Москву представители чешского ведомства по контролю за усыновлением должны были прийти и проверить, готова ли квартира и семья к принятию ребенка и в каких условиях он будет находиться. И они потом, уже после усыновления, приходили и проверяли, как идут дела, и в детский дом в Россию шли регулярные отчеты. Количество приемных семей в самой России пусть медленно, но растет. Но всегда ли усыновленное или удочеренное дитя ждет светлое будущее? Получит ли это дитя хорошее образование? Будет ли у него жилье? И кто следит за всем этим? С Таней, выросшей в приемной семье, а ныне матерью двоих детей, беседовала Татьяна Вольская.
Таня, вы помните, откуда вас забрали в приемную семью?
В спецприемники. Какие-то уже ужесточенные правила. Там как бы здание, и все огорожено проволоками. Все лысые ходили, то есть там какая-то специальная форма была. Помню, как я плакала и просилась к маме. Вначале посадили меня за решетку, какая-то клетка такая вот. Я одна там сидела, кричала, хочу к маме, к папе. Пока документы, наверное, оформляют. Там уже девочки отдельно, мальчики отдельно. И в какой-то день мне говорят, Таня, беги скорее, к тебе мама приехала. Я на полной радости. Ну, мама – это мама, какая бы она ни была. Мама у нас пила и гуляла. Помню, когда маму избивала, папа не родной. У нас папа такие уходящие, приходящие были. Три сестры и два брата. Вот пять человек у нас в семье было. Видимо, соседи все стали жаловаться на маму, и нас распределили кого куда. Самый маленький у нас дом малютки был, грудничок. Так это тяжело говорить, иногда когда вспоминаешь, так плакать хочется. Его отвезли в дом малютки в связи с тем, что мама хотела от него избавиться, бросила на мороз голенький. Веревка обвязанного. Хорошо, что его удалось спасти, и он остался жив.
И вот говорят, что к вам пришла мама.
Бегу по коридору, спустилась вниз. И когда поворачивается женщина, я вижу, что это не моя мама. Я ору, отпихиваюсь ногами, руками. Это не мама. Я к ней не пойду, это тетя. Когда приехала в семью, у нее было уже несколько детей своих. Потом Катя с Кириллом, это брат и сестра, тоже у них были. И вот меня они туда еще взяли.
А ваших братьев и сестер не взяли?
Спросили, я сказала, вот у меня есть братья и сестры. И потом в дальнейшем она нашла и тоже взяла.
Как вы думаете, в любом случае, это хорошо, что вы оказались, ну, даже в такой семье, которая не слишком родная для вас была. Это лучше, чем в детдоме?
Может быть, с одной стороны, да, я считаю, что это лучше. Как бы я ей благодарна, что она меня взяла, конечно. Я не могу ничего сказать об этом, что это плохо. Не каждый бы взял столько детей, помимо своих детей, да. Она взяла нас, всех братьев и сестер.
И маленький подрос.
Да, маленький подрос. У него были проблемы со здоровьем большие. Она его тоже вытянула, на ноги поставила. Ну, мне непонятно, почему тогда она его отдала в 11 лет обратно в детский дом.
Как вам жилось? Вы чувствовали себя детьми такими же, как и родные дети вашей приемной матери?
Ну, поначалу очень долго я ее не могла мамой назвать. Помнила ту маму и вдруг какая-то тетя. А потом вроде смотрю, что братья, сестры так рядом, еще другие дети называют ее мамой. Вроде так вот как-то. Как мне говорят, была тихая, спокойная, скромная, послушная девочка была. Домосед. Все время дома с мамой.
Как к вам относились? Та же, как родные?
Поначалу, да. Но все равно приемные будут чувствовать немножко себя по-другому. Ну, вроде она относилась нормально, хорошо. Ну, когда надо, там крикнет, поругает. Это любая мать делает.
А учились?
Первый класс пошли. Тогда у нее на тот момент была своя четырехкомнатная квартира на Ленинском проспекте. И туда вот она нас устроила. Вначале в садик мы ходили. Было здорово, хорошо. Мы играли. Потом в школу. До третьего класса мы доучились. И она сказала, что будем на дому обучаться. Она считала, что мы умственно отсталы, что мы не можем, что мы боимся. Я помню, что к нам приезжали за границей, кто-то про нас книги писал, фотографировали. Потом она, большое спасибо, она нас покрестила. Про это я ничего не говорю. Она вкладывалась, да, в нас. Помогали ей, да. Но потом вот что-то с Ленинского проспекта уже пошло, когда вначале мы как семейный детский дом был. А потом уже она нас удочерила, усыновила. Ну, как по бумагам получается. После удочерения и усыновления пошло вот все с нашей квартирой. У нас была трехкомнатная квартира на Октябрьской набережной. По площади такая же, как и у них четырехкомнатная.
У вас да. И у братьев и сестер.
Сестра моя родная, старшая. Получилось так, что ее взял родной отец. Я их тоже потом нашла, подросла. И мы с ней общались, и я встречалась с ее родным отцом. И он мне сказал, Таня, я хотел вас взять, но не дали. Может быть, было мало денег, но я был согласен. В результате он ее к себе взял. Потом, как он говорит, на него стали напирать. Давайте убирайтесь отсюда, освобождайте квартиру.
А кто стал наезжать?
Со стороны нас, то есть нас кто взял, квартиру хотели взять, стали напирать, что давайте побыстрее или вы выписываетесь и будем решать проблему. Я сразу сказала, у меня есть квартира, и ее к себе и пропишу. Все. Вот я потому что тогда испугался, растерялся. Ну, как он мне сказал. В результате Света выписали, мы остались вот прописаны Вика, Виталик, Леша, я, четверо, и мама. Но мама выписана по решению суда. И вот в 91-м году дочерили, усыновили, где началась здесь, это обмен или продажа, вот эта вся суета началась.
И в результате?
Я не знаю, каким путем они нашли квартиру на Рубинштейн 27, квартира 2. Там большая многокоммунальная квартира. Обмен вот эти две квартиры на Рубинштейна. В 94-м, по-моему, году с Рубинштейна нас выписали. И только в Красном селе нас прописали в 96-м году. Тоже где 2 года были прописаны дети, непонятно. По бумагам это тоже все видно. На Рубинштейна мы имели долю, когда мы там были прописаны. В результате продажи мы ее утеряли. В Красное село нас прописали, коттедж. Получается тоже по бумагам, что он строился еще когда с Ленского проспекта. Земля выделялась, деньги, мэрия, все помогали. В Красном селе отстроили коттедж. Мы все там прописаны, 22 человека прописанных сейчас. 300 с лишним там квадратных метров вместе с землей. Но дом не достроен. Не могу сказать, по какой причине твоей идеи. Если дом не достроен, окна, двери, и то окна держались кое-как. Внутри кирпичи, горячей воды нету, холодная кое-как льется, ванны нету. То есть условий для проживания нормальных нету. Я помню, как мы жили зимой. Это все было покрыто и не внутри кирпичи. Какие-то вот в семье проблемы начались. Я вообще такой человек не люблю вот эту вот несправедливость. И когда свои дети обижали приемных детей, чем как вы взрослее, тем это больнее. И было видно это все. Я защищала, без разницы, там брат, не брат. То есть я все время заступалась.
В результате Таня в 15 лет ушла из дома. Ее приютила другая большая приемная семья, благо такие семьи дружат. Выучилась, несмотря на сопротивление своей приемной мамы, на швею. Сейчас с 2 детьми снимает комнату, еле перебивается и хочет вернуть себе жилплощадь. Если бы не тот злосчастный обмен, она с братьями и сестрой имела бы где преклонить голову в собственной 3-комнатной квартире. Таня обратилась в суд.
Не один раз я с ним по этому поводу разговаривала мирно, до суда, во время суда и после суда. Они мне предлагали на мировую пойти, но $7000, я сказала, что это не деньги. Я не стала с ними. Они же не просто деньги хотели дать, они хотели, чтобы я претензий больше не имела никаких к ним, и выписать и детей, и себя, что я на $7000 приобрету.
Суд был проигран.
По мнению суда, продажа квартиры ответчикам и частичное вложение денежных средств в строительство дома не носит противоправного характера, не ущемляет интересы истцы. Ответчик не оспаривает, что дом является общей собственностью. Доля дома принадлежит истце. Ну как она принадлежит, если официально в документах сказано, что собственником коттеджа является только Скиба Сергей Юрьевич, то что я имею тогда?
Мне удалось дозвониться в Красное село до Таниной приемной матери Ирины Скибы и задать ей главный вопрос. Куда делись детские доли, которые были?
Но это при продаже. А здесь же уже совсем другое идет. Мы строительство шло. И пока строительство шло, мы вообще нигде не были прописаны. Дом трудно продать, чтобы всех обеспечить жильем. Приходит агент по недвижимости, у нас на нос получается по 3-5 тысяч долларов. Что я им куплю на эти деньги?
И все-таки почему в новом коттедже дети не имеют долей?
Если бы были доли, и учитывая такое поведение всех наших ребят, у кого-то очень хорошо все стойко, у кого-то эти бы доли были просто бы продано. И неизвестно, как, что бы вообще было. Все бы это давно было продано. И в какой бы ситуации тоже мы оказались с папой, с нашими малышами, тоже непонятно.
Мне, честно говоря, показалось удивительным, что в сторону своих кровных детей предвидение все же существует. И оказалось возможным обезопасить себя от посягательств приемных детей, которые, правда, оказались на улице. Потрясла эта ситуация и сотрудницу музея Анны Ахматовой, в прошлом много работавшую в детских приютах, Татьяну Позднякову.
Я думаю, что изначально виновато государство, которое не берет на себя по-настоящему всерьез ответственность за социально незащищенных детей, и поэтому появляются люди, ну, благими намерениями которых дорога в ад вымощена. Я думаю, что они не желали зла, но они самонадеянны и безответственны. И вот эта их самонадеянность дала им возможность поступить с собственностью детей. В результате они эту собственность меняют на что-то другое, потом лишают детей даже доли в этой собственности. собственности, приобретают дом, у них маниловщина, они полагают, что все будет прекрасно. Мало того, что они там будут заниматься хозяйством, они покажут вообще пример для человечества, как нужно растить детей. А оказывается, практически почти все дети неблагополучные, что свои, что чужие. Они, может, и хотели добро, а в результате не то, что не сумели сделать добро, а просто практически преступления совершают.
Татьяна Сергеевна, вот как вы считаете, они могли предполагать, что дети когда-нибудь вырастут, заведут свои семьи, и им понадобится, может быть, отдельная жилплощадь?
Вот Камаева Галина Игнатьевна, заместитель директора социально-реабилитационного центра «Воспитательный дом». Вот на моих глазах она им говорила: «Ира, что вы делаете? Не трогайте детские квартиры».
Если принимаются в семью приемные дети, должен ли кто-нибудь со стороны государства осуществлять контроль? Хорошо ли им там? Учатся ли они? Все дети, и Таня сама имеет образование 3 класса, в результате ее братья и сестры тоже.
Ну, вы знаете, вот тут у нас ведь закон есть, что органы опеки несут ответственность. И вот тут уже оказывается, что все дело в людях. Я поэтому не понимаю, как это могло быть. По закону даже не нужно, чтобы были усыновленные дети. Если у меня есть собственный ребенок, и я что-то делаю с площади, то наш закон таков, что если ребенок чего-то решается, хоть полметра, я должна получить разрешение в органах опеки. Я не понимаю, как это допустили вот эту продажу.
Вы занимались вообще неблагополучными детьми уже давно, и знаете опыт за границей. Вот существует ли там контроль за такими ситуациями?
Думаю, что да. Например, в Швеции практически нет детских домов, а есть только вот Foster Family, вот эта семья, которая очень жестко контролируется государством. Я видела, как это происходит в Швеции, центр такой, где жила семья целиком. Вот социальные работники вот этого центра увидели, что в их округе есть семья группы риска. И она целиком эту семью забирает жить, она как в пансионат. И помогает этой семье, ну, наладить внутрисемейные отношения. Вот это было на моих глазах. Я видел эту семью.
И у них получалось наладиться?
Да, потому что у них это опыт. Это у них, ну, вот принято так.
Говорила Татьяна Позднякова.
О том, кто следит за будущим усыновленных детей, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Считать ли запрет регистрации партии Михаила Касьянова признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом? Об этом говорим с адвокатом Касьянова Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».